Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным репортажам и репортерам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые яркие материалы в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале о том, что интересного я нашла и прочитала в последние дни. И посмотрела, кстати, тоже. Это не все самые важные материалы, но вот некоторые из них. В «Новой газете» интервью, которое Зоя Светова взяла через СИН-почту у Владимира Карамурзы. Разговор о советских диссидентах и о сегодняшнем дне интервью было выложено буквально вчера вечером на сайте «Новой». Не пропустите. Оно не очень большое, потому что понятно, что через СИН-почту сильно не разговоришься, но там есть много важных вещей. На «Инсайдере» подробный рассказ о том, как в России хотят снова лечить детей аутистов галоперидолом и почему это может оказаться полной катастрофой. Вот так поговорила с пропагандистами, действующими и бывшими сотрудниками прокремлевских СМИ и узнала, как от них требуют освещать войну в Украине. С одной стороны, все достаточно предсказуемо, а с другой стороны, есть много интересных подробностей. Расследование важных историй. Российские танки, пушки и ракеты продолжают делать на импортных станках и даже пользоваться иностранными службами поддержки. Как это возможно и при чем тут санкции? Казалось бы, об этом в материале на важных историях. И, наконец, издание «Холод» совместно с «Грозой» попытались выяснить, как православный олигарх Константин Малафеев выращивает русских националистов среди студентов российских вузов. Журналисту для этого пришлось, как бывает, поменять профессию. Ну, а гости у меня сегодня расскажут о том, как чеченские девушки пытаются сбежать от фанатичных родителей и от кадыровцев, и некоторым это действительно удается, как российская пропаганда пытается нормализовать войну через развлекательные шоу, делает это тоже как обычно, то есть фейково. И что это такое быть фоторепортером на оппозиционных митингах и акциях Алексея Навального? Вот прямо сейчас и начнем. Итак, с нами Милана Ачирова, «Новая газета Европа». Милана, добрый день.
Здравствуйте.
Да. Милана, вы рассказываете историю 19-летней чеченской девушки, которая сумела сбежать от родственников, от полицейских, от кадыровцев. Расскажите подробнее, от чего она убегала?
Да, для начала хочу сказать, что этот текст был написан с медиапроектом «Про Северный Кавказ. Свобод не за горами». Подписывайтесь, если нет.
История, да, это важно. Спасибо, что вы напомнили об этом. Так.
История Лии заключается в том, что она жила с семьей, которая ее тотально контролировала и которая применяла к ней насилие, и которая, когда ей исполнилось 15 лет, 2 года не давала ей ни доучиться в школе в 10-11, ни поступить в колледж, то есть держала ее буквально в 4 стенах, потому что ее отец, чеченский мужчина Беслан Заурбеков, боялся, что девушка, не знаю, подружится с людьми другой национальности и вот как-то пойдет по наклонной. Вот. И в какой-то момент, 13 мая этого года, Лия решилась сбежать.
Угу. И она, да, и откуда, куда она побежала?
Да, она из подмосковного Красногорска, она оттуда сбежала, написала заявление в полицию о том, что ушла из дома по собственному желанию, сбежала в Москву, где жила на квартире своих друзей, и через 3 дня прямо во дворе этой квартиры тайной она увидела своего отца. И из-за чего она вызвала полицию, полиция приехала, и с отцом уже были его друзья и его братья, и девушка в истерике умоляла сотрудников полиции не давать ей связываться с ними, сделать так, чтобы они отдельно на отдельной машине доехали до отделения полиции. Но сотрудники полиции посадили на переднее сиденье машины, где сидели Лия и ее друг, ее дядя, который на протяжении всей этой дороги ругался на родном языке на девушку, на парня, который ее сопровождал. Вот. И приехав к отделению, они обнаружили, что там уже ждет их арава мужчин, родственников или вообще незнакомых ей людей, которые требовали от полицейских вернуть им девушку.
Милана, извините, можно на один шаг назад? А почему вообще речь зашла о полиции? Она была несовершеннолетняя в тот момент? Или что там? Почему нужно было вызывать полицию и вообще вмешивать полицию в это дело? Ну, человек ушел из дома. Человек, если он взрослый, то он, наверное, имеет право жить там, где он считает нужным.
Правозащитники,
по закону, по крайней мере.
Да, все верно. Правозащитники, которые помогают беглянкам из Северного Кавказа, рекомендуют им заблаговременно сразу прийти в отделение полиции, ближайшее к ним, и написать там заявление, что вот мы ушли по собственному желанию, потому что семья чаще всего объявляет девушек в розыск. И есть разные варианты, как они могут объявить в розыск. Это просто у нас пропал человек, либо у нас человек украл какие-то там деньги или украшения, как было в недавнем случае ингушской беглянки, и так их начинает разыскивать полиция. И из-за того, что в тот момент, когда Ли выходила из своей тайной квартиры, она увидела там отца, она понимала, что вряд ли он сам мог бы ее найти, и, соответственно, если он ее нашел, то полиция уже как-то задействована. И это действительно было так. Семья девушки подала в розыск на, собственно, нее саму, как на несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из дома, пропала из дома, а Ли на тот момент было 19. То есть это было не очень законно и не очень честно.
А семья при этом жила тоже в Красногорске или она жила в Чечне?
Да, ну и история в том, что до 15 лет она вместе с матерью, братьями и родственниками по отцу жила в Чечне, а отец жил где-то в другом месте, в Москве, на заработках, и он никак в их жизнях не участвовал, никак не появлялся. Ли говорит, что она вот раз в год его могла увидеть, и когда девушке исполнилось 15, ее мать поставила ультиматум такой отцу, что вот как-то так, мы супруги, но не живем вместе, давай что-то делать. И в итоге он перевез свою семью в Красногорск, и тут человек, который на протяжении 15 лет не был в жизни девушки, начал настолько радикально влиять на ее жизнь в духе не давать ей доучиваться, не давать ей выходить из дома, что, ну, это создало, наверное, такой диссонанс у подростка 15-летнего на тот момент.
Угу. А как вообще вы нашли эту девушку и как вы сумели с ней поговорить? Зачем ей все это было рассказывать?
На вопрос, зачем ей все это было рассказывать, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем беглянки Северного Кавказа, которому уже удалось сбежать, зачем они рассказывают свои истории. Потому что это тяжело, это навлекает на них какой-то дополнительный хейт. Вот. Не знаю, может, они думают, вдруг это будет примером для девушек в такой же ситуации. А нашли мы ее благодаря нашим коллегам из «Свободны за горами», которые были с ней на связи с периода побега. Вот. Ну, собственно, про Лию все узнали еще 16 мая, когда правозащитная организация «Марем» опубликовала пост, достаточно жуткий, в духе «Вот Лия сейчас находится в отделении полиции, за этим отделением ее ожидают десятки чеченских мужчин, они хотят забрать девушку домой, а мы знаем, что девушки из Чечни не возвращаются». Вот. И так, собственно, про это дело стали писать СМИ.
Ну и как ей удалось в результате все вот это вот преодолеть, и куда она убежала?
В тот момент, когда они подъехали к отделению полиции, и там их, собственно, ожидали все эти родственники, все эти мужчины, они стали, ну, ругаться с Ли и ее другом. У Ли была истерика, друга они избили и говорили, что вот он там какой-то террорист, который пытается ее куда-то завербовать. А это тоже мальчик довольно сложной судьбы, он там без родителей рос и из приюта, и как-то они, как-то, не знаю, вместе сконнектились, задружились. Вот. И их избили, мальчика, вернее, избили, и полиция это все видела, никак не повлияла на ситуацию. И только вот через несколько минут после того, как уже парня избили, у него с ухом были какие-то проблемы, они завели Лию и ее друга в отделение полиции, и сотрудники стали ей говорить, мол, ну вернись к семье. Ну а зачем ты сбежала? Ты же знала, что так будет. Ну они же твоя семья, они твои родные. Ну у вас же такие традиции, ты вот должна следовать традициям. Вот. И после того, как Марем опубликовала эту историю, ну, соответственно, начали писать все. И самое забавное, что вписались русские националисты. Русские националисты подумали, что Лия сбежала ради русского парня. И они вот стали писать, простите за цитату, «Пыпа вооружил всех этих чеченцев ужасных. Вот как они теперь себя ведут. Вот вы, нацисты, националисты, не даете девушке встречаться с русским парнем». Ну, парень не русский для начала. Во-вторых, она Сбежала.
Если это вообще имеет значение, да.
Вот. И из-за этого, и вот такое давление, ну, каждый этот русский националист и СМИ, и журналисты, которые писали, они писали про бездействие полиции, которая никак не реагировала, не могла никак девушке помочь. И в итоге уже вот после такого давления, после того, как адвокат к девушке приехал, они вывели ее через задний ход, через задний выход из этого отделения, пока родители, пока ее отец и все собравшиеся разбирались с силовиками, другие силовики просто вывели ее через задний выход и дали уехать. Она, собственно, уехала в тот же день. И вот когда она уехала...
Она уехала... Ага. Она уехала из страны?
Да, она поехала в аэропорт. И пока она ждала своего рейса, когда она уже села, в историю вписался Адам Делимханов, это ближайший соратник Кадырова и депутат Госдумы, который заявил, что вот Кадыров лично мне поручил следить за этим делом, я девушку вернул родственникам, тех, кто помог избежать, мы накажем там по всей строгости закона и все такое. Но все и хочу проговорить важный момент, мне кажется, что истории северокавказских беглянок, ну, они... Ну, это бытовая история. Люди из других семей, из других регионов тоже бегут. Примечательность истории Ильи в том, что в истории вообще северокавказских беглянок, как было у Седы Сулеймановой, как было у Халима Тарамовой, в них вписывается кадыровская власть, которая считает, что все люди-чеченцы во всех уголках мира, в Чечне особенно, это их собственность. Это, не знаю, у них личное разрешение должна девушка спрашивать, чтобы уехать, конечно, никто не даст. Но вот они воспринимают это как свою собственность, и вот свою собственность надо вернуть и держать у себя. И поэтому, ну, поэтому, короче, особенно важно, мне кажется, говорить про историю этих беглянок, и поэтому они отличаются от всех каких-то других подобных случаев. Потому что вот...
Милана, скажите, да, понятно, кадыровцы вписываются в эти истории бегства девушек из семьи, ну, это как бы можно объяснить там с их точки зрения и с их логики, там, как бы мы к ней не относились. Но почему российские полицейские в Красногорске или в других регионах вписываются тоже в эти кадыровские разборки? Вот это вот я, честно говоря, до конца не понимаю.
Ну вот это тоже такая загадка для всех. Ну, наверное, самая какая-то очевидная — это они не хотят лезть. Они воспринимают территорию, которая связана с чеченцами, как что-то отдельное, что-то, что живет по каким-то своим законам, и вот в эти устои, в эти законы, ну, лезть не нужно, они там сами разберутся. Ну и плюс, когда там приказы свыше, в духе, как было с соседой Сулеймановой, за которой в ее квартиру в Санкт-Петербурге пришли как чеченские полицейские, так и петербургские полицейские, ну, им приказывают, собственно, что они против приказа этого сделают, если он там может пойти от Адама Делимханова, который депутат Госдумы, или людей вроде него.
Да, ну, еще... а про Седу Сулейманову так мы ничего и не знаем до сих пор.
Да, про Седу Сулейманову мы ничего не знаем с прошлого, с середины сентября прошлого года, а в феврале этого года СКСО заявило, что она могла быть убита. Вот, никакой информации пока нет.
По данным тех организаций, которые занимаются судьбами этих девушек, с которыми вы общаетесь, с организациями, какая пропорция, какое соотношение удачных побегов, неудачных побегов и вот таких вот катастроф, которые происходят, например, произошли, например, вот с девушками, про которых мы в результате ничего больше не знаем и, может быть, не узнаем никогда?
Ну, правозащитники говорят, что самая сложная ситуация, она в Чечне, соответственно, потому что выехать, вывести девушку оттуда сильно сложнее, чем из других регионов, поэтому, наверное, как бы это плохо не означало, но вероятность неудачи, если ты чеченка, она выше. Вот, и поэтому в основном вот у нас именно с чеченками происходит и с Халимат Тарамовой, и с Седой Сулеймановой. Вот Ли, к счастью, удалось сбежать.
Угу. Ну, вот удачных побегов, их, конечно, не большинство, наверное, да? Или как? Или я ошибаюсь?
Нет, удачных побегов довольно много, просто, ну, не все же девушки готовы рассказывать о своих историях, поэтому вот я и в тексте писала, что Марем пишет в двух случаях. Если, ну, побег удачный, и девушка вот готова говорить, либо если все идет по плохому сценарию. И вот чаще всего публичные бывают истории, которые идут вот по плохому сценарию. Поэтому это то, что у нас на слуху, но удачных побегов их тоже достаточно.
Давайте еще раз сформулируем, от чего они бегут. Значит, они не хотят, например, там, чтобы их против воли и слишком рано выдавали замуж. Они не хотят сидеть дома домохозяйками, а хотят, например, учиться. Они не хотят, чтобы их контролировали. Вот перечислите, пожалуйста, основные резоны и основные, как бы, ситуации, при которых это происходит.
Ну, у всех по-разному. Действительно, есть случаи, когда рано выдают замуж, и девушки не хотят. В Дагестане история с четырьмя сестрами. Их пытались выдать замуж, их подвергли женскому обрезанию. И вот, собственно, там девушки бежали от этого. Седа Сулейманова бежала от гиперконтроля и от замужества. Хальмат Тарамова сбежала от замужества. У всех, ну, у всех это разные случаи. И в каждой, ну, как бы сказать... Это же поинт же не в том, что все северокавказские семьи такие. Вообще нет. Довольно, ну, немного, короче, деструктивных каких-то таких семей. И каждый раз вот они, ну, виноваты сами. Они почему-то считают, что если они будут не давать девушке 2 года учиться и держать ее дома, это как-то пойдет ей на пользу. Что если они будут просить у нее контакты ее друзей и звонить и спрашивать, где она, это пойдет на пользу. Нет. Это, опять же, ситуация, которая может произойти в любом регионе, когда есть какой-то гиперконтролирующий родитель, который не показывает тебе ни любви, ни поддержки, и ты начинаешь вот эту любовь и поддержку искать в другом месте. Там, в случае Ли, она нашла эту поддержку в этом друге, который оказался куда более там человечным и любящим, потому что семья Ли притащила к ОВД, к девчонке, которая в истерике, орала этих людей, как... Не знаю, до сих пор не понимаю, как вообще так можно было сделать, если только ты вот, ну, не ненавидишь своего ребенка. Но если ты желаешь ему хорошего, хочешь его вернуть, как все это можно было провернуть? Ну, в общем, да, у каждой девушки это какая-то своя история. Чаще всего, да, от какого-то гиперконтроля, от домашнего насилия, от осознания, что никто другой им не поможет в этой ситуации. И они могут рассчитывать только на себя и на побег.
Спасибо большое. Это Милана Ачирова. Мы будем следить за развитием этой темы в тех медиа, в которых вы это освещаете. Мой следующий гость — это Тимофей Рожанский. Настоящее время с совершенно удивительной историей, которую он нашел на одном из российских телеканалов. Тимофей, добрый день.
Добрый день, Ольга.
Итак, вы обнаружили на российском телеканале «Пятница», развлекательном телеканале, как мы все помним, проект, во-первых, со свадебным соревнованием, сам по себе диковатый, если вот на мой вкус, ну ладно. И, во-вторых, проект, буквально напичканный этой милитаристской пропагандой. Расскажите, что это за история?
Да, но на самом деле, как выяснилось, среди моих коллег, друзей очень много поклонников вот этих свадебных шоу. Это, ну, это известный, на самом деле, формат его придумывания, телеканал «Пятница», когда разные парочки соревнуются между собой в том или ином аспекте. Это вот такое свадебное шоу. И вот у многих есть такой guilty pleasure смотреть на вот это соревнование невест. А я не могу сказать, что он напичкан милитаристской тематикой. Там скорее так получилось случайно. Я написал потом генпродюсеру «Пятницы» Николаю Картозе, он сам немножко в шоке был, потому что в самом шоу об этом почти ничего не сказано. Там вот есть вот этот вот жених, вы его сейчас видите, рыжий, который представился бизнесменом и военным корреспондентом. Что, в общем, да, мне заметили мои друзья, они мне написали, что вот там такой кадр, посмотри, может, тебе будет интересно. Больше про войну в самом шоу, к чести телеканала «Пятница», надо сказать, ничего нет. Они как бы об этом не знали и сказали, что, в общем, в шоу в герой попали точно не за свои взгляды. Ну и так и оказалось. Я начал заниматься этим военным корреспондентом, там, узнавать, кто он, откуда он, но гораздо более интересным оказалась невеста. Это вот эта вот черноволосая девушка, которая представилась бизнесменом из Сочи, это такая брюнетка с крупными губами, длинными ресницами. В общем, она...
Ну ладно, мы не будем, ладно, мы не будем обсуждать внешность девушек.
Нет, я... Все я, видят так, сейчас. Нет, нет, нет,
да,
нет.
Это все?
Разумеется, я имею в виду, что просто она в таком эффектном образе, вот, абсолютно без оценки или осуждения какого-то, вот, и оказалось, что ее биография, в общем, гораздо интереснее, чем у ее нынешнего мужа, и ведет биография в так называемую ДНР и военную комендатуру оккупированного города Шахтерск, потому что она оказалась приписанной к снайперскому батальону. Я не уверен, честно говоря, что она была снайпером, но вот такая корочка у нее была. Она позировала на своих старых фотографиях с оружием. До вот этого человека Гирискулова у нее было, как она сама сказала в шоу, 5 мужей или 6, я запутался. А, 3 мне минимум удалось найти, 2 из них вот боевики, действующие тоже из Донецка, которые воюют за Россию. И она, поскольку меняла фамилии, меняла внешность, в общем, там довольно неочевидное было сходство, но когда вот удалось докопаться до ее девичьей фамилии и ее вот первого образа, в общем, показалось это таким очень любопытным фактом. Вот. Но телеканал...
Нет, понимаете, почему я говорю, что... Да, для них это тоже было неожиданностью. Почему я говорю, что это напичкано пропагандой? Потому что вот все равно ведь там упоминаются как бы какие-то минимальные биографические данные этих людей. И пропаганда в этом случае состоит в том, что происходит такая нормализация войны, нормализация того, что вообще в целом уже 10 лет происходит на Донбассе. То есть вот, ну, как бы да, вот есть человек, который за ним, у которого вот такая вот, вот такой образ жизни. Вот есть пара, которые вот такие вот, да, вот они вот оттуда, вот снайпер, вот там кто он, не знаю.
Ее там ее не представляли окопам. Как снайпером. Вы знаете, я
да, это я понимаю, это вы нашли что... потом, да.
Что это пример того, как война неизбежно проникает во все свои общественной жизни. То есть даже если мы этого не подозреваем, многие же люди возвращаются с войны и, в общем, возвращаются к своей довоенной жизни, и об этом многие даже не знают, что вот рядом с ними теперь военные преступники. И здесь, в общем, наверное, такой же случай, когда телеканал «Пятница», сам того не подозревая и не зная, сделан героями вот таких вот людей, на счету которых вполне вероятно есть военные преступления, ну и которые, ну, в общем, вполне себе стали международными преступниками. И, наверное, это история об этом.
Угу. А телеканал «Пятница» в целом продолжает как-то удерживаться вот в этих развлекательных рамках, не вылезая в сторону там всякой идеологии?
И абсолютно. Они, понятно, что пытаются быть вне политики и вне войны и сохранять и показывать тот образ России, в которой нет войны. То есть о том, что люди продолжают, в общем, жить своей прежней жизнью, жениться, разводиться и сниматься в других развлекательных шоу. Там такой формат, что герои сами отправляют заявки. И я видел в соцсетях, по-моему, у него, что вот мы отправили заявку на телеканал «Пятница», и вот нам пришел ответ, мы стояли где-то в очереди и закричали от счастья. Люди вокруг смотрели на нас, как на сумасшедших, мы так обрадовались. И вот потом поехали участвовать в это шоу и, кстати, проиграли.
А, проиграли. То есть у них была свадьба. Вы там пишете, что она стоила сколько? 1,5 миллиона? Или что-то
2 миллиона рублей она стоила. 2 это... миллиона? Да, да, да. Это была самая дорогая свадьба в этом выпуске. И, насколько я понимаю, одна из самых дорогих вообще в истории этого шоу. Там была такая церемония на фоне гор. Там летал вертолет и осыпал их лепестками роз на фоне гор. Да, ну, в общем, все так довольно пышно, помпезно. Соперницы были у нее совсем другие, они брали таких антиподов, там была женщина из глубинки, я сейчас не вспомню, откуда именно, там были какие-то нарядные, ну, какие-то костюмы национальные. Вот. Была девушка из Питера, которая на свадьбу принесла пиццу и не принесла алкоголь. И там бюджет был 20 тысяч рублей, по-моему. И вот на контрасте вот Юлия Гирискулова и ее жених, которые, да, все сделали с таким донецким размахом, я не побоюсь этого слова. У нее, кстати, нашелся еще, мне потом сказали друзья, которые жили когда-то как раз в Донецкой области, которая сейчас оккупирована, что там популярен этот формат журналов, когда какая-то девушка хочет известности, она покупает себе обложку вот в таком журнале, который никто, разумеется, не читает, не покупает, но который там могут разносить в парикмахерских, куда-то еще, и чтобы вот так повысить свой статус. У нее такая обложка тоже есть.
А почему...
Ну, и они проиграли, да.
Вы... Да, они проиграли, да. То есть вот эти 2 миллиона рублей как бы не помогли. А почему вы решили, что он пропагандист? Расскажите подробнее об этом.
Ну, у него есть действительно... Здесь истории продолжения есть. Я немножко позже к этому вернусь. У него есть телеграм-канал Герис Зет. И он действительно ездит на фронт, снимает однотипные совершенно кондовые видео из окопов, постоянно говорит, работаем на передовой. Хотя, как правило, конечно, по этим видео невозможно понять, на передовой или нет. Но так или иначе, по каким-то блиндажам с российскими военными он ездит, показывает работающую артиллерию, показывает технику, рассказывает про, в кавычках, укронацистов, говорит очень правильные пропагандистские слова, которые от него явно хотят слышать. Но делает он это настолько непрофессионально и кондуво, что да, это выглядело как-то немного странно. То есть люди, которые этим зарабатывают и которые стараются действительно делать какой-то яркий контент, они как будто бы больше вкладываются. А он такой очень косноязычный, говорит постоянно одно и то же, и кадры какие-то однотипные. Потом со мной уже после выхода материала связалась родственница вот Гирискулова, она, получается, я не буду вдаваться в подробности, но да, дальняя родственница, и она оказалась в этой семье на другой стороне баррикад. Она как раз выехала из оккупированных территорий и уехала в Европу, потому что она вот не согласна ни с позицией Александра, который, по ее мнению, как раз и он, и такие люди, как он, разжигали войну на территории Украины, зазывая российские войска. И она сказала, что для него это был такой способ избежать мобилизации, что он через каких-то знакомых получил корочку военного корреспондента и таким образом мог не участвовать в войне как солдат. Вот. Ну, что, в общем, наверное, видно, что он пытается отрабатывать как-то вот этот статус военного корреспондента тем, что ездит в окопы.
А что, есть вот прямо такой способ избежать мобилизации? Я просто никогда об этом не слышала, но допускаю, что все возможно, конечно.
Получить брони. Ну да, ну, во-первых, это оккупированные территории, там понятно, что со связями, с деньгами можно плюс-минус все. И вот его бывшая жена, она же там депутат была, так называемый ДНР, и как раз через нее он как-то получил эту корочку там, и поэтому катался, и ну вот работал на информационном фронте, как это называется. Вот.
Бывшая жена — это та, которая там упоминается, которая погибла или что-то такое?
Мария Пирогова, да. Она волонтерка, она была депутаткой так называемой ДНР, погибла в Донецке под обстрелом. Вот. Он пользовался этими связями очень, хотя, вот, собственно, как мы поняли, он еще до ее гибели, состояв в браке вот в этой Донецкой Санта-Барбаре, он уже был в отношениях, собственно, вот с Юлей, нынешней женой.
А как вы думаете, вот такие вот истории и такие сюжеты, они всегда, я даже не знаю сейчас, вот как точно сформулировать этот вопрос, это скорее ощущение, которое я хочу проверить просто с вами. Такие истории, они всегда там были? Вот люди там всегда жили вот так вот немножко странновато? Или это какая-то такая пена, которая поднялась в связи с событиями последнего десятилетия? То есть
уточните,
это типично
именно...
или насколько? Да, вот, да, извините, я ищу формулировку. Это вообще типичная история для людей, которые оказались на этой оккупированной территории, ну вот они живут так, как они живут. С одной стороны, получают эти корочки, чтобы все-таки не погибнуть на фронте, а с другой стороны, ну как-то вот, да, распространяют свои эстетические предпочтения, ну так, как считают нужным, кто их за это осудит.
Ну, я вот небольшой специалист по Донбассу, и понятно, что война для общества — это огромная трагедия, и понятно, что на Донбассе нашлись люди, которые поддерживали сепаратистские взгляды и всячески хотели российского вторжения, которые вступали в ряды сепаратистов и пророссийских боевиков, и, собственно, всячески хотели русского мира. Ну и я не берусь судить, насколько их много, это большой вопрос. И, разумеется, были вот даже как вот, собственно, в этой семье Гирискулова люди, которые были украинскими патриотами и не хотели ни российского вторжения, ни отделения от Украины, и, собственно, хотели сохранить конституционный строй. Понятно, что война все смешала, и многим пришлось изменить свою жизнь неизбежно. Наверное, у всех, конечно же, жизнь изменилась. Кто-то продолжает жить под оккупацией, кто-то эту оккупацию не считает и хотел российской аннексии. Для них это, возможно, да, открытие каких-то новых возможностей, новые окна и построение своей жизни уже в России. И вот сам же Гирискулов и вот его жена, они же переехали в Сочи. Она, я насколько понял, приезжала туда к своему предыдущему мужу, который жил в Сочи. Недолго этот брак продлился, по-моему, меньше 2 лет. И он к ней переехал туда же, в Сочи. И сейчас он живет с ней в Сочи. Он живет он не в Донецке, который там под обстрелами, и который стал таким, ну, уже последние 10 лет военным городом. И он оттуда уехал сам. То есть он приезжает туда на фронт рассказывать, как Донецк обстреливают в кавычках укронацисты, а потом уезжает в Сочи к своей жене и участвует вот в таких свадебных шоу.
Расскажите, как идет работа над такими материалами? То есть понятно, что если бы мы все находились в других условиях и имели бы возможность свободно заниматься своей профессией, то да, если ты заинтересовался таким сюжетом, что ты делаешь? Ты подрываешься и летишь в Сочи, и ты летишь на Донбасс, встречаешься там с людьми, как бы описываешь то, что видишь, разговариваешь. Сейчас это невозможно сделать сразу по большому количеству причин. Как строится ваша работа как журналиста, когда вы хотите рассказать вашим зрителям вот такую историю?
Ну, это большая боль журналистики на удаленке. Это прекрасно понимаете, конечно, приходится придумывать какие-то новые формы, и, конечно, сейчас большая часть работы проходит за компьютером. Но чтобы сделать материал интересным, чтобы продолжать делать телевидение, вот приходится придумывать новые формы. Здесь мы фактически вот немножко экранизировали шоу «Холостяк», искали соответствующие декорации и снимали все в стиле свадебного видео и вот в стиле шоу «Четыре свадьбы», прошу прощения, не «Холостяк», и как-то интегрировались внутрь него, чтобы это было зрелищно, чтобы это было интересно зрителю. Ну, там, судя по отклику, видимо, у нас получилось. Общаться с героями, да, здесь они оба не ответили на мои попытки выйти на связь. Вот, но ответил телеканал «Пятница», и потом написали родственники этих людей. Ну, мне кажется, что, в общем, такой отклик получился.
Ну да, в конце концов, такой способ работы имеет тоже право на существование, да, безусловно, раз нет других. И это тоже способ как-то добыть информацию и получить вполне себе правдоподобное подтверждение тех фактов, которые вы хотите проверить. Так я все-таки не поняла: вот эти люди, о которых вы рассказываете, Они, сколько там в этом шоу и вообще в, как бы в их образе, который они создают для внешнего мира, для этого шоу про свадьбы или для соцмедиа, или для кого-то еще, сколько там правды и сколько там на самом деле фейковости?
Да ну, нисколько там нет правды. Конечно, это же такой образ. И, ну, кому нужна эта правда в свадебном шоу на телеканале «Пятница»? Ну, я вас умоляю, зачем? Это же это такое реалити-шоу, которое снимается, я не уточнял, насколько оно прописано заранее по сценариям. Там, конечно, есть какой-то элемент действительно реалити. Я думаю, что голосование там было настоящее, и там и невесты вели себя вполне понятным образом. Они сами, наверное, этого не осознают. Как бы их всем же дирижируют продюсеры. Они понимают, какие герои им интересны, какая у них есть доля допущения, что понимают сами героини, кажется, немного. Ну, и ведут себя, наверное, так, как привыкли. Ну, и как-то строят свой образ, как умеют. Там никто же не ставит задачу показать какую-то правду. Ну, это как бы молодежное развлекательное шоу на телеканале «Пятница». Очень рейтинговое, кстати.
Ну да. Рейтинговое, да? Ага. Конечно, ну, наверное, да. Ну, «Пятница» как бы вообще популярный канал, как мы знаем, до сих пор, наверное, да, им остается.
Он «Пятница» очень популярный канал.
И в соцсетях тоже ведь создают образы, да, люди. Не обязательно же, вот они действительно рассказывают о той своей жизни, которая есть на самом деле. Они тоже ведь, да, создают абсолютно очень многие такую картинку.
Вот Гири Скулова, которая невеста. Ага. Которая, да, Юлия, да. Гирискулова, до этого Петковская, до этого Романихина, до этого Дроздова, до этого, кажется, Светобок.
Ну ладно, кто считал?
Да, она, вот, у нее соцсети до 2019 года, по-моему, то есть там дальше все обрывается. То есть там она уже в образе таком гламурной девушки, и, в общем, там ее на самом деле очень трудно распознать. Я когда нашел ее фотографии старые, там 14-15 года, я, честно говоря, я думал, что это ошибка. Я не поверил, что это одна и та же девушка. Ну, там люди, которые чуть больше меня понимают в построении образа, там, косметики и пластической хирургии, они сказали, что, скорее всего, это, конечно, одна девушка. Вот. И здесь, ну, я не постеснялся предпринять такой не самый, наверное, этический ход и показать пластическому хирургу. Ну, потому что в данном случае, как бы, мы говорим о персонаже, который, в общем, совершал международные преступления. Мне показалось вполне допустимым. Вот. И он подтвердил, что да, это одна и та же девушка, несмотря на то, что она кардинально изменила свой образ и показывает новую жизнь. Про старую она, конечно, ну да, наверное, предпочла бы, если не забыть, то как минимум не упоминать. Ну, потому что зачем? У нее теперь есть Сочи, то есть она была такой девочкой из Шахтерска, а теперь стала такой бизнес-леди из Сочи. Не знаю, насколько она бизнес-леди, там тоже с бизнесом что-то непонятное я не нашел, честно говоря. Я нашел какие-то микрозаймы у нее и работу в казино администратором. Вот. Откуда средства на вот такой образ жизни, ну, который она декларирует, по крайней мере, я, честно говоря, не нашел. На это нужно больше времени, вот. А это все-таки я делал новостной сюжет.
Ну, понятно, да. То есть, если судить по тем постам и по тем фотографиям, которые эти люди оставляют в своих аккаунтах, в своих соцсетях, да, вы говорите, что после 2019 года у них там ничего не было, то есть нужно, чтобы она соответствовала какому-то гламурному виду, и он тоже, чтобы он ездил на фронт, чтобы она оставила там упоминание о том, что она была якобы снайпером или там позировала в военной форме. Вот это вот то, что сегодня, по их мнению, прокатывает и идет на ура.
Да, ну это, наверное, та жизнь, которой им самим бы хотелось. Они же такие простые ребята, он из Донецка, она из Шахтерска. Конечно, они эту жизнь, наверное, видели только по телеканалу «Пятница», а тут вот такие возможности, которые открылись так или иначе перед ними, и возможность приобщиться к той жизни, которую они раньше могли наблюдать только со стороны. И, наверное, эта жизнь им интереснее, приятнее, она заманчивее. У него ведь тоже образ военкора, но он скорее вынужденный, ему же надо отрабатывать как-то свою аккредитацию.
Чтобы ну да, понятно. Но все равно война здесь выступает таким социальным лифтом. Да, и это не первый раз происходит, конечно, в человеческой истории. Спасибо большое, это Тимофей Рожанский. Спасибо вам. И, наконец, мой третий гость сегодня – это Евгений Фельдман, фотожурналист издания «Медуза». Евгений, да, вы с нами?
Привет, привет.
Да, да, Евгений, добрый день. Многие знают Евгения Фельдмана прежде всего как автора фотохроники главных политических событий в России и за ее пределами в последние почти полтора десятилетия. В издательстве Бориса Акунина вышла книга Евгения Фельдмана «Мечтатели против космонавтов» с подзаголовком «Отвага и трагедия антитого протеста». Я вас поздравляю с этой работой.
Спасибо.
Вот, спасибо. Да, мы показываем сейчас эту красивую обложку, которая, конечно же, полностью составлена из ваших фото, которых очень много. Но прежде чем мы будем говорить о книге, скажите, пожалуйста, расскажите тем, кто не знает, что вы делаете сейчас.
Сейчас я работаю в «Медузе», в первую очередь работаю редактором, а иногда фотографом, но, конечно, с момента отъезда из России съемок стало существенно меньше. А с другой стороны, я как-то сумел посвятить себя журналистской работе вокруг моего какого-то другого хобби, американской политики. Пишу про это на «Медузу» даже, веду стримы на Ютубе. Да, ну и, собственно, вот последние 3 года, еще до того, как я уехал, каждую ночь я садился и писал книгу. Потом еще где-то полгода, начиная с прошлого мая, редактировали, перебирали, делали обложку, искали издателя. Вот. Ну и, собственно, вот теперь одной работы меньше.
Понятно. Алексей Навальный, как вы пишете в начале этой книги, благословил вас на ее написание в тот момент, когда вы уже начали. Расскажите вообще, как это было и почему хронологически, с какого момента, по какой момент вы ее писали и почему вы решили этим заниматься?
Мы переписывались с Алексеем что-то время, что он сидел, и наша переписка во многом была книгоцентричной, и в основном она при этом касалась американской политики, он просил какие-то советы о книгах, я ему эти книги советовал, потом мы их обсуждали, иногда он что-то читал и говорил мне что-то прочитать. И в ноябре, кажется, 22-го года Алексей почему-то написал мне, что вот, типа, взбодрись, я, в общем, был как-то на фоне резких хмари немножко как-то не в форме, что взбодрись, напиши книжку, будет мне что почитать. А я ему ответил, что, собственно, я уже пишу. И как-то, да, мы так совпали в этой, вот, в этой точке. Да, пишу я книгу, писал я книгу с февраля 2021 года, то есть вот как раз Алексей вернулся, и где-то через месяц после этого я почувствовал, что заканчивается тот период эпохи России, который... тот период истории России, который я начал, так получилось, снимать в 2010 году, и вот эта фаза борьбы оппозиции с путинским режимом, ну, как-то явно заканчивалась, и мне показалось. И Россия, я почувствовал, переходит в какую-то немножко другую фазу. И я как-то из этого чувства начал сначала перебирать старые переписки, съемки разбирать, потом начал потихонечку писать, и потом начал очень быстро писать. Как-то неожиданно втянулся и понял, что у меня получается находить баланс между какими-то частными сторонами истории, потому что, конечно, просто для того, чтобы история была, во-первых, цельной, а во-вторых, прозрачной, мне было важно описать, что я чувствовал во время этих съемок, как, может быть, я искажал что-то, или почему я выбирал снимать то, что выбирал снимать, почему, в конце концов, так получилось, что я все эти годы так фокусировался на, в том числе, Алексея Навальном. А с другой стороны, да, балансировать, вот, собственно, это личное с, ну, вот, историческим, субъективным, с таким, ну, классическим, да, журналистским нонфикшеном, где, ну, журналист рассказывает о том, как что он видел, о чем он писал, или что он снимал. В России этот жанр как будто не очень популярен. Я вот навскидку, не знаю, книгу Елены Трегубовой могу вспомнить, может быть, еще что-то немножко, но я, поскольку на английском обычно читаю книги, ну как-то вот это такой очень привычный жанр, и мне показалось, что как раз, кажется, вот за счет этой самой рамки эпохи, как будто моя история получается достаточно цельной. Ну да, и вот, собственно, с февраля 21 года я начал писать, закончил в мае 23-го, ну и потом еще мы много редактировали книгу, уже этой весной переделали ее финал. Да, и в общем, ну поэтому это такой вот действительно многослойный получился цельный проект, который я, наверное, сам от себя не ожидал, я все-таки действительно фотограф, но вот как-то много-много времени вложилось в это, и получилась, мне кажется, действительно интересная книга.
Да, я скажу людям, которые не видели эту книгу, потому что она только еще выходит. Действительно, я видела, спасибо вам большое. Там описываются просто последовательно основные события, которые происходили, начиная с какого? С 10-го года, да, наверное? Или раньше, может быть. Да, то есть вот эти вот все основные такие ключевые моменты, там Болотная площадь, Пусси Райот, суды Навального, протесты, Белоруссия, да, что там еще было? Ну вот эти вот все самые важные события, которые... Да, да, конечно, конечно, разумеется. Все важное, что происходило за эти годы и где вам довелось, я, конечно, не без профессиональной зависти скажу, посчастливилась работать. Но я, знаете, честно говоря, что не понимаю. Я не понимаю, как это вы все запомнили? Потому что там такое количество деталей, там какие-то такие хронологические подробности. Я пришел туда, встретил того-то, мне позвонил тот-то. Это было такого-то числа, в такой-то день, в таком-то месте. Ну вот в моей, например, журналистской жизни тоже было много разных приключений, как бы смешных и не смешных, но я вообще не представляю, как люди могут вот это все помнить, как будто бы вы каждый день вели дневник, в него все записывали.
Я жалел каждый день, что я писал книгу, я жалел, что я не писал дневник, потому что я в книге пытался везде восстановить вот свое внутримоментное ощущение. Я пытался не добавлять задним умом какие-то рассуждения о том, что это все значило, или почему я там оказался где-то, а писать о том, что конкретно приводило меня в каждую точку. Почему я оказался, не знаю, на Грушевского, вернулся в Киев за день до того, как там началась настоящая уличная война. Или почему я, там, не знаю... Киров на процесс по Киров-Лесу, да, против Алексея Навального, так ломился, что «Новая газета» мне сказала, что можно отправить одного человека, я сказал, ну хорошо, давайте я буду пытаться писать, и писал, учился писать на ходу. Я не писал дневник, не вел дневник никогда, и жалел об этом, и начал вести дневник немножечко, как раз когда уже начал писать, понимая, что, ну, может быть, хвост книги будет касаться того, что происходило еще, когда я продолжаю писать, поэтому нужно на что-то опираться. Но это была как раз основная часть работы, я перебрал все переписки, я выкачал из всех социальных сетей полностью архивы всех своих материалов, я прочитал все. Было немало случаев, когда я обнаружил какие-то переписки, где я вел себя как-то не очень красиво, и потом писал этим людям извиняться, с извинениями какими-то. Наоборот, были какие-то люди, на которых я сильнее разозлился, постфактум перечитав. Вот, ну да, я как-то вот конструировал... Ну, свою работу, свои какие-то взаимодействия, свои наблюдения. Опять же, ну, поскольку там все-таки все строится вокруг работы, с фотографиями, наверное, это проще, потому что все-таки у каждой есть вшитый в нее exif-файл, да, с датой и временем. Дальше уже это довольно просто наложить там на, не знаю, перелеты, еще что-то. Но тоже были какие-то моменты в моих предыдущих поездках, командировках, когда я сам не понимал, как я все это успевал, даже тогда в моменте. Вот, а с воспоминаниями, ну, на самом деле, это тоже интересное наблюдение, может быть, довольно банальное, но как-то я прям впечатлился, потому что то, с какой скоростью интернет след исчезает, это поразительно. Все то, что происходило в сети в 2015-2016 году, восстанавливать невероятно уже сложно, ну и раньше тем более, потому что ссылки не работают, там, не знаю, сайты закрылись, страницы ведут на 404. Ну, даже вот я 6 лет работал в «Новой газете». выпустил за это время там, ну, 700 съемок вот отдельными галереями. И в тот момент, когда я писал еще, когда «Новая газета» работала, все равно все это уже было абсолютно недоступно, потому что «Новая газета», переезжая когда-то в 16-17 году на новый сайт, все такие типа материалов случайно или не случайно, не знаю, затерло. И вот прям целый класс, вот вся моя работа за 5-6 лет, она потерялась. Ну, там, понятно, что-то у меня оставалось на компьютере, что-то у меня оставалось в переписках, я присылал по электронной почте фотографии редактора, чтобы он их выпускал с какими-то подписями. Ну, вот как-то все это приходилось так собирать.
Вот смотрите, это же абсолютно три разных функции и три разных профессии. Фоторепортер, документалист, как летописец, и личный фотограф лидера оппозиции. Как вы для себя очертили эти границы?
Очень просто. Я всегда работал по одним очень простым принципам. Я не снимал показуху, не снимал постановку. Даже с Алексеем Навальным моим условием работы было то, чтобы мы публично, чтобы я и он публично гарантировали, что я буду независим, что его компания и он сам не будут видеть мои съемки до их публикации, не буду ограничивать мой доступ. Поэтому, ну, вот моя работа с Навальным и в 2017 году во время президентской кампании, тем более в остальное время, совершенно соответствует, ну, любым журналистским принципам. И по большому счету это, конечно, и было, наверное, ну, каким-то вот, как сказать, содержательным стержнем книги, ну, и моей работы тоже, естественно, потому что, ну, вот я действительно с каким-то одним подходом пытался снимать то, что, как мне казалось, показывают недостаточно. Ну, да, в России недостаточно говорили о Майдане. Мне было важно приехать туда, в том числе в силу каких-то моих собственных пристрастий. Я был школьником, когда был первый Майдан, и мы с замиранием сердца смотрели за тем, как в телевизоре происходит революция. Это было совершенно потрясающе. Я, в общем, с тех пор мечтал увидеть что-то такое. Вот начался новый Майдан в 2014 году, в 2013 году, и я сразу туда помчался. Но мне было важно, да, вот быть, ну, россиянином, который на русском языке, ну, понятно, фотографиями тоже, но все-таки описывая что-то, может про это рассказывать. Потому что, конечно, с одной стороны, было, ну, не очень много информации, наверное, с другой стороны, большая часть была не очень правдивой. Ну да, и по большому счету ровно такая же комбинация какого-то собственного интереса и желания рассказать историю, которая кажется мне важной и недорассказанной, приводила меня во все остальные точки. По большому счету, с Навальным также, наверное, если бы мы жили бы по-другому устроенной стране, и лидеры оппозиции снимали бы, не знаю, государственное агентство РИА Новости и Тартас со всеми своими ресурсами, не было бы того, как я это описываю, вакуума, который как бы засасывал меня, постоянно вот притягивая туда, где вот есть это такое разреженное пространство, да, в котором недостаточное количество историй, а очень важном сюжете снимаются.
Ну, если вы профессионал, как я себе представляю, вам важно дистанцироваться и не переходить как бы полностью вот на сторону вашего персонажа, не растворяться в нем. Но когда, например, вы делаете такие фотографии, и это знаменитое фото, например, оно тоже есть у вас там в книге, где Навальному, облитому зеленкой, Юлия Навальная, значит, вот там что-то пытается сделать с поврежденным глазом, и он сидит такой как бы полностью открытый для нее, а она полностью посвящена ему. Это очень эмоциональное фото, не только потому, что там Навальный с зеленым лицом. Ну, я не представляю, вот у вас руки не дрожали в этот момент, когда вы это все снимали?
В этот момент нет. Я пишу в книге о других моментах. Ну, например, вот после последнего слова Пети Офицерова в Кирове я пришел в гостиницу и просто разрыдался. Ну, то есть мы в тот момент уже 3 месяца ездили между Кировом и Москвой. Раз в неделю проводили вместе, ну, существенное количество времени, хорошо познакомились. И это был, ну, мужчина, у которого было 4 тогда ребенка, которому пришли и сказали: давай ты дашь показания, и мы тебя отпустим, делай, что хочешь. Он сказал: нет, ну как так? И мы все, вот всей небольшой журналистской командой, которая этот процесс снимала, регулярно спрашивали, типа, ну как так? Ну, типа, никто же тебе слова бы не сказал бы. И он говорил, что нет, нет, я бы сам бы не смог бы с собой жить после этого. И после этого вот он, несмотря... И после этого вот в суде происходит все это, происходят показания, и становится понятно после последнего слова, после последних выступлений прокуроров, что его реально посадят. И, ну, вот в этой точке, да, в этой точке я прям совсем поломался. Было несколько других таких точек, и пытки, например, вот когда была волна как раз истории про это в 18-19 годах. Мне кажется, что здесь не обязательно есть противоречия. Ну, то есть, с одной стороны, фотограф, ну и вообще журналист, наверное, должен уметь как раз как-то улавливать, да, эти эмоции. Я снимаю не очень осознанно, поэтому мне сложно здесь анализировать, как это происходит, но ну, как-то вот происходит. А если говорить про, ну, как бы документалистику вообще и там, может быть, про мою нейтральность, мы много лет ругались про это с Навальным, и не только, и в Твиттере, и везде. И, наверное, это штука, которую я в книге не очень рефлексирую, но, конечно, да, видно изменение моей позиции про это, потому что во время Болотной, безусловно, мне казалось, что вот граница между журналистами и событиями, которые они снимают, должна быть максимально жесткой. И я очень долго нащупывал вот такую, как я это для себя проговаривал, эмпатичную нейтральность, эмпатичную неучастие. То есть я, как бы, с одной стороны, должен эти эмоции чувствовать, с другой стороны, не должен позволять им влиять на мои поступки. С другой стороны, наверное, со временем это, конечно, изменилось. И вот в последних частях книги, где я пишу уже о том, как я уезжал и о том, как было тяжело работать в последние годы в России, конечно, по большому счету, да, можно тут не рисоваться. И очевидно, что эта история о том, как там, в глазах следователей, условно, в широком смысле слова, тех же самых космонавтов, в глазах тех, кто журналистов не только пытался максимально задавить, и активистов всех, да, кто пытался хоть что-то свободно делать, в глазах этих людей, конечно, между нами не было никакой разницы. И книга заканчивается последней историей о том, как я снимал последнюю свою большую фотосерию. И это, конечно, история о том, как я уже абсолютно чувствовал себя частью истории, которую снимаю. То есть вот про активистов и политзаключенных. И было ощущение, что грань между нами — это просто вот одна какая-то случайная бумажка, которую может подписать какой-нибудь, не знаю, человек в Следственном комитете. И уже кто-то будет снимать также меня и мою жену.
А когда вам было из всех этих сюжетов, когда вам было по-настоящему страшно? И вот вы знали, что вот, вот сейчас вы точно умрете?
Ну, так вот непосредственно именно про МРУ, наверное, в Дебальцево. Это была последняя большая битва в 2014-2015 году на Донбассе. И мы несколько раз с коллегами заезжали туда из Артемовска, как он тогда назывался, из Бахмута, где была такая базовая, по сути, группировка стояла украинской армии, которая вот по этому простреливаемому шоссе заезжала в Дебальцево. Ну, и мы тоже как-то вот пытались раз в день туда заезжать. И был день, это было, по-моему, 4 февраля 2015 года, когда объявили гуманитарное перемирие для того, чтобы жители Дебальцева могли выехать, там, 5 или 6 часов выехать из города, который был уже почти в полном окружении. И мы решили воспользоваться этим моментом, тишиной, и по этому самому шоссе проехать в город и попробовать поснимать, что там происходит. А само по себе это шоссе было совершенно жуткое, потому что нужно было ехать 150 километров по раздолбанной дороге и с каждым днем наблюдать, как те места, где ты, может быть, останавливался в предыдущий день и выходил что-то снять, превращаются в пыль. И вот мы с коллегой, киевским фотографом Настей Власовой, ехали в Дебальцево, так как раз во время перемирия. Мы проехали последний блокпост на дороге, были, наверное, в нескольких километрах от города, и увидели, как с двух сторон дороги начинают взлетать ракеты, там такая долина была, там начинаются взрывы. Ну и, в общем, уже как-то разворачиваться глупо, ну уже вот ты едешь. И при этом, ну, уже понятно, что, ну, как бы никакого перемирия на самом деле нет. И при этом действительно мы заехали в город, несколько раз были, ну, не знаю, достаточно огромной площади, ну, относительно огромной, да, не такой большой город, на одном ее конце, а на другом конце взрываются снаряды. Такое довольно острое чувство. Вот. Ну, понятно, да, наверное, в журналистской практике все-таки истории про смерть, они почти всегда связаны с войной. Я не военный корреспондент, и для меня та война была скорее, ну, не была для меня каким-то естественным местом моей работы. Мне было 23, я ничего не умел, и никакого опыта у меня не было, и на войну как таковую меня не тянуло. Но я, поскольку как раз почти с самого начала снимал Майдан и провел там 2,5 месяца из 3, мне было важно просто как раз быть честным с моим зрителем, с моим читателем, да, и если уж я начал рассказывать историю, продолжить ее рассказывать, ну, до какого-то логического конца, война и аннексия Крыма, безусловно, были прямым продолжением истории Майдана и такой прямой местью тем самым людям, которых я на этой площади снимал. Мне было важно рассказать эту сторону тоже.
А сейчас, когда вы работаете с фотографиями из Украины в «Медузе», вам хочется подорваться и рвануть туда, и все это снимать собственными руками и смотреть собственными глазами?
Хороший вопрос. Наверное, я бы по-разному на него ответил бы в разные дни. Но по большому счету, наверное, ответ, к которому я пришел достаточно быстро, который все-таки является для меня основным, нет. Ну, во-первых, потому что есть просто очень много технических сложностей. Понятно, я как гражданин России не могу туда
попасть. Это само собой, да. Но... ну, разумеется. Но если мы это сейчас вот оставляем за скобками, а просто говорим о гипотетических возможностях.
Ну, мне кажется, я уперся, да, после этого уперся еще и в какой-то этический блок, наверное, для себя. Потому что все-таки, наверное... сейчас эту войну, тем более не находясь там сначала, снимать я как россиянин чуть-чуть как будто не имею права. Я не могу иметь ту степень свободы и рассказывать разные истории, которые я, может быть, хотел бы рассказывать, с одной стороны. И с другой стороны, опять же, я как россиянин не обязательно должен эти истории рассказывать. Есть огромное количество фотографов прекрасных, которые там работают, и я как фоторедактор как раз, ну, в общем, горжусь возможностью каждый день, как мы делаем на «Медузе», эти работы перескладывать, это работы не только украинских фотографов, там есть много португальцев, испанцев, итальянцев, турок, немцев, которые постоянно или периодически работают, и, ну, вот, наверное, эти ежедневные галереи, которые мы делаем на «Медузе», это часто моя ответственность, как совы, потому что мы их обычно в ночи собираем. Эти галереи, наверное, это самая, ну, какая-то главная для меня точка приложения усилий в отношении этой войны. Тоже вот как проявление моей работы документалиста, да, я должен запечатлевать реальность, независимо от того, не знаю, сколько просмотров она собирает, да. Вот я сейчас писал книгу и понял, насколько полезна для меня журналистская работа, сделанная кем-то 10 лет назад. Я довольно часто восстанавливал последовательность каких-то событий, или какие-то нюансы, или какие-то стороны, которые я сам не видел, используя, ну, вот такие вот обзорные материалы, сделанные когда-то давно кем-то другим. И, ну, может быть, вот кому-то когда-то эти галереи, которые мы делаем, пригодятся с этой точки зрения тоже, да, как такая вот размеренная летопись, сделанная ежедневно по одним и тем же правилам.
Спасибо вам большое. Я желаю успеха вашей новой книге и вашим проектам, которые есть и обязательно будут. Это Евгений Фельдман, фотожурналист «Медузы». На этом мы сегодня закончим, встретимся через неделю. Я уверена, что там тоже будет что почитать и о чем поговорить. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы.